Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что пишут и говорят о самых важных событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об обмене украинских бойцов из батальона «Азов» на кума Путина Виктора Медведчука и о том, как россияне массово бегут от мобилизации. Путинский указ о мобилизации затмил другую громкую военную новость. Россия и Украина совершили обмен пленными. При посредничестве Турции и Саудовской Аравии из российского плена освободили больше 200 украинцев, в основном бойцов и офицеров Азова, а также несколько иностранцев, которых держали в тюрьмах так называемой ДНР. Из украинского плена вернулись домой 55 россиян. Кроме того, Украина освободила не совсем военнопленного, но, видимо, очень важного для России человека – Виктора Медведчука. Украинцы и сочувствующие радуются вызволению азовцев и злорадствуют по поводу курса обмена. Роман Попков.
Командир Азова Денис Прокопенко, редис, легендарная Катя Полищук, пташка, певшая партизанские песни в бункерах Азовстали и ряд других героев Мариуполя на свободе. Наряду с победоносным наступлением ЗСУ на Харьковщине это счастливейшее событие осени. Как античные герои, вернувшиеся из Аида, из царства тьмы. Впрочем, они и есть античные герои.
Мустафа Наем.
Обмен 200 крутых бойцов, устоявших перед мощью второй армии мира, на одного провалившего все предателя и лузера, говорит не о масштабах личности Медведчука, а о том, насколько само это государство неудачник.
О том, что именно провалил Виктор Медведчук, напоминает журналист Михаил Фишман на канале «Живой гвоздь».
Путин, вот у него есть его кодекс чести, так я понимаю. В этом кодексе есть его, значит, свои, вот эти вот свои, которых он действительно не бросает, в отличие от всех остальных, которые ему совершенно не свои, и наоборот, трупами которых он готов заваливать окопы. Вот эти свои – это Медведчук. Это действительно так. Не только потому, что он его кум, ну, это просто в отражение, да, этой реальности. Он действительно на него опирался 20 лет практически. Ну, по сути, с 2003 года, когда Медведчук возглавил администрацию президента Кучмы, и, собственно, Медведчук был не просто связующим звеном между украинской властью и российской, а, собственно, на Медведчука в Москве полагались больше, чем на Кучму. Уже тогда, когда, собственно, вот шла речь о выборах нового президента, когда случился первый Майдан, и президентом, как вы помните, стал Ющенко, а не Янукович. Уже тогда Медведчук был определяющей фигурой, которая как бы направляла российскую политику на украинском направлении. И это продолжалось до, собственно, марта 2022 года, когда, как мы знаем из разных источников, Медведчук рассматривался как, соответственно, марионеточная власть в Киеве, когда, значит, Киев будет взят штурмом, и Зеленский бежит, или будет схвачен, или будет убит.
При этом некоторые комментаторы предполагают, что Путин может снова назначить Медведчука на какой-то высокий пост. Александр Фридман.
Хотя Медведчуку в России уже пророчат видный пост в руководстве территориями, которые Москва намерена присоединить, трудно себе представить, что спешный и для России позорный обмен затевался исключительно ради кума Путина. Если же основной причиной все-таки действительно является Медведчук, то это еще один признак откровенной слабости Кремля.
А может, дело банально в деньгах, предполагает политолог Аббас Галямов на канале Александра Шелеста.
Но на протяжении как минимум 8 лет Медведчук находился в центре бизнес-схем, в значительной степени теневых бизнес-схем, связанных с добычей и продажей угля на Донбассе, ну и вообще экономикой этого региона. Это огромные финансы, в значительной степени неподотчетные, неподконтрольные никому. Это такая гигантская серая зона. На него заведены многие потоки, новые активы. Ну, например, называют НПЗ Новошахтинский. Наверное, есть много чего еще, чего я не знаю, поскольку я не являюсь, повторюсь, специалистом в этой области.
Никто не забыл, как Кремль упорно отрицал возможность обмена пленных на Медведчука. Кира Ярмыш.
Пленных азовцев обменяли на кума Путина Медведчука. В мае Песков говорил, что этого точно не случится, потому что Медведчук не гражданин России и, кроме того, не военный. Буквально все, что говорит Песков, надо понимать с точностью до наоборот.
Юрий Дорохов.
Как бы то ни было, все логично и последовательно. Обещали судить и не обменивать, и не стали судить и обменяли. Ранее в ходе перегруппировки были оставлены территории, куда Россия пришла навсегда и не бросит их. Впереди не призыв всех подряд. Спецоперация идет по плану. Правда, его давно скурили, и никто не может вспомнить, что за план.
Украинский блогер Денис Казанский на своем YouTube-канале вспомнил пост Маргариты Симоньян, в котором она писала, что когда киевская власть предлагает обменять всех на Медведчука, она тем самым показывает провинциальность своего сознания, потому что в России немыслимо, чтобы президент ради кума родного унизил российскую армию.
Ну и в итоге мы видим, что никакой провинциальности сознания у киевского руководства не было, а Путин именно что унизил и оскорбил собственную армию, бросив в плену своих солдат и вытащив оттуда вместо них своего кума Виктора Медведчука. Про российских военных, как обычно, не вспомнили, не говоря уже про мобилизованных из ЛДНР, которых вообще никто не считает, про них никто не думает, и они вообще никому в России не нужны. В общем, в очередной раз подтвердилось, что у власти в России находятся патологические лжецы, ни одному слову которых вообще нельзя верить. Они лгали, когда рассказывали, что не будут нападать на Украину. Лгали, когда рассказывали, что Россия помогает людям Донбасса. На самом деле не помогает, а наоборот, уничтожает их. Они лгали, когда говорили, что не будет мобилизации никакой в России. Они лгали, когда говорили, что не будут менять Медведчука на азовцев. То есть они тупо врут всегда и всем.
Другие примеры лицемерия приводит Сергей Ерженков.
Сын Пескова решает вопрос на другом уровне. Сын Мишустина занимается образованием. Депутаты душой в окопах под Изюмом, а телом на охотном ряду. А в конце дня 215 украинских военнослужащих, из которых 108 – азовцы, по версии российской пропаганды «укронацисты», над которыми должны были устроить показательный процесс, всех этих 215 человек обменивают на одного кума Путина Медведчука. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить про денацификацию, спецоперацию и частичную мобилизацию.
Российские патриоты, конечно, недовольны тем, что страшных укронацистов не стали судить и расстреливать, а вернули Украине. Но некоторым уже объяснили, что писать надо другое. Марина Ахмедова.
Как я отношусь к тому, что отдали Азов? Испытываю резко негативные эмоции, но умом понимаю, что наших военных, попавших в плен, надо менять, и это правильно. А эмоции – это лишь малая плата за их жизнь. Она ведь имеет цену. Вот мы и платим.
Тем временем многие подозревают, что об обмене не зря объявили в день начала мобилизации. Эти подозрения разделяют в том числе советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на канале Александра Плющева.
Я думаю, что одной из причин вот с такой стремительного информационного панического настроения под названием референдумы, ну, имеется в виду пропагандистские референдумы плюс мобилизация, действительно является данный обмен. Данный обмен для того, чтобы как-то его замаскировать, что ли, или как-то его вывести на второй план, ну, с точки зрения информационной значимости, да. Ну, вы понимаете, что такие совпадения невозможно, да, себе представить, с учетом того, что в Российской Федерации все достаточно модерируется. Мягко говоря, всегда можно остановить, отменить и так далее и тому подобное.
Мобилизация – это своего рода взятка патриотам, чтобы те не слишком возмущались обменом, пишут как российские, так и украинские блогеры. Юрий Казаков.
Путин объявляет мобилизацию утром, а азовцев выпускают вечером. Выпускают явно против его воли. На недавнем саммите ШОС его Эрдоган явно нагнул. Видимо, это такой сильный репутационный удар, что смягчить он его решил, идя ва-банк, объявив мобилизацию. Иначе от удара было не оправиться. Партия войны, раскрученная машина пропаганды, бы его смела. Теперь вопрос. С мобилизацией тянули не просто так и оставили ее на крайний случай не просто так. Может, и не так с ней все хорошо предварительно, как они рисуют. И по выполнению по риском потенциальным. Посмотрим. Ставки у Путина повышены уже до предела. Пути назад нет, только в ад.
При этом об освобожденных россиянах толком ничего не известно, отмечает журналист Олег Кашин в стриме на канале Михаила Светова.
Путин вот утром запустил мобилизацию, а вечером сказал: дорогие друзья, если вы в колебаниях, да, там, как относиться к государству российскому, вот вам пример, что относиться к нему надо плохо, да, и как можно дальше от него держаться, потому что оно тебя обманет, кинет, предаст и обменяет на Медведчука. Сегодня утром также было видно, как методичку запустили вот всем этим людям, которые пишут: не, ну понятно, там, нацисты, Азов вернули, там, плохо, но главное, что наши ребята вернулись из плена. Назовите имена этих ребят, да, кроме Медведчука, где эти ребята, кто эти ребята, и вы не знаете этих имен. И тоже, если мы начнем анализировать, наверняка там обнаружится, что в первую очередь обменивали героев Чечни, да, потом еще каких-то еще. И, в общем, да, российские пленные обычные, российское государство, в принципе, ничего сложного нет. Могло бы хотя бы изобразить понарошку, что ему есть дело до судеб его сыновей, которые оказываются в украинском плену. Никогда такого нет и не происходило. Я вспоминал сегодня, еще в мирное время, 3 года назад, был обмен на Олега Сенцова и других украинских, как бы, пленных, которых тоже встречал уже Зеленский, да, с цветами, восторгами, и вся Украина плакала. В обмен в Россию приехали непонятные мужички с баулами, которых вот и по имени не назвал никто, и не увидел больше никогда, что с ними стало. Может, они потом сразу уехали в колонии какие-нибудь исправительные, а может, просто их там закопали в ближайшем овраге, прости господи.
И в этом еще одна принципиальная разница между Россией и Украиной, согласно журналистка Ксения Ларина.
В России прячут войну, прячут раненых, не забирают мертвых и к освобожденным пленным относятся как к предателям. И, скорее всего, берут с них подписки о неразглашении. Презирают своих солдат. Боятся, что солдаты заговорят. Вот и здесь Украина не Россия. Да.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Через полминуты я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Конечно, главной темой обсуждения в российских соцсетях остается мобилизация. Чиновники и пропагандисты долго заверяли, что те или иные группы мужского населения в России под мобилизацию не подпадают. Но в первые же несколько дней выяснилось, что в армию загребают всех подряд. Борис Овчинников.
Директор завода пишет: «Однозначно вижу надвигающуюся катастрофу в тяжелой промышленности, вызванную мобилизацией. Мы столько лет боролись за омолаживание кадров на заводах, которое, по большому счету, все равно не произошло, но сдвиги какие-то по сравнению с 94-м, когда я пришел на Уралмаш, все же есть, а теперь мобилизация все пускает под откос. Конструкторы, технологи, токари, сварщики, сборщики, все, кому сегодня нет 55, в панике. Самые умные уже в бегах. С кем мы, директора заводов, будем работать, если их забреют? С разваливающимися стариками?»
Государственные предприятия пытаются выбить себе бронь от мобилизации, но она все равно может парализовать работу любой отрасли в любой момент, говорит экономист Олег Буклемишев на канале «Живой гвоздь».
Знаете, чем сложнее ваша отрасль, чем она больше зависит от квалифицированного труда, от нескольких людей, которые вот в этом квалифицированном цепочке квалифицированного труда занимают ключевое место, тем более вы уязвимы, это очевидно. И, соответственно, забрать там 3 инженеров с одного предприятия, пусть там работает 2000 человек, да, вот 2000 человек им будет нечего делать через какое-то время, потому что ключевые звенья из этого механизма, ключевые шестеренки извлечены. И тут же мы и увидим, что важен квалифицированный труд, что важны другие люди, нежели те, о которых вот раньше другие предприятия, в конце концов. Но самое плохое, еще раз повторю, это то, что мы не знаем, где это будет происходить. Вот это, может быть, весьма выдергиваете малозначимый заводик, как вам кажется, а выясняется, что он является поставщиком чего-то очень важного для того, кто производит еще чего-то очень важное для других индустрий. Вот это, конечно, совершенно страшная штука, которая может приключиться.
Страшно многим и смотреть видеоролики, в которых люди послушно садятся в автобусы и едут убивать других. Журналисты напоминают призывникам, что у них всегда есть выбор. Евгений Левкович.
Давно ставшее обиходным выражение «забрали в армию» говорит о России все. Забрали, будто ты перевод в банке, пакет с бухгалтерскими документами, бесконтактная доставка или беспомощная сирота из приюта. Между тем, нельзя забрать в армию. В армию можно только пойти. Человека можно забрать в тюрьму, надев на него наручники, изнасиловать, приковав к батарее, заточить в подвал, заморить голодом и даже посадить в автобус и привезти на военный полигон. Но заставить его убивать других людей невозможно. Чтобы убить, нужно как минимум нажать на спусковой крючок. Это уже выбор. Пусть даже на другом конце этого выбора камера с решеткой на окнах.
Майкл Наки в ролике под названием «Как не стать пушечным мясом» на своем YouTube-канале дает объяснение в максимально доходчивой форме.
Первое главное правило. Запишите его себе куда-нибудь на бумажке, если не можете заполнить. Сделайте татуировку на лбу, чтобы когда вы смотрели в зеркало, вы это видели, только не забудьте, что в зеркале все отражается наоборот, поэтому сделайте ее правильно. Повестка – ваш главный враг. Вы не должны получить повестку никаким образом. Делайте все от вас зависящее, чтобы ее не получить. Если вы мужчина с 18 до 60 лет, вы больше не живете по месту регистрации. Вы больше не открываете дверь кому бы то ни было. Ни в коем случае, даже если вам выдали повестку, вы не являетесь по этой повестке. Крупными буквами «не являетесь». Но вы скажете, но нам же за это грозит 10 лет. Нет, за это вам не грозит практически ничего. Пока вы не стали, значит, частью военной машины, пока вы не зашли на порог военкомата, на вас не распространяется вся ответственность, связанная с дезертирством и со всем остальным, потому что вы еще не вступили в права военнослужащего. Поэтому максимум, что вас грозит, и даже Министерство обороны это подтверждает, вам грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Штраф за неявку по повестке. Поняли? Не уголовка, не 10 лет, не 20 лет, не дезертирство. Поэтому, даже если вы получили повестку, вы ее вот так вот сворачиваете, аккуратненько и выкидываете в мусор.
Возможно, это последние дни, когда границы России еще открыты на выезд, и нужно этим пользоваться, пишет журналист Андрей Бабицкий.
Я прочитал миллион уже записей про то, как избежать отправки на убой с помощью юристов и правозащитников. И вот что хочу сказать. Правозащитники, которыми я вполне восхищаюсь, спасут от этой напасти, убить или быть убитым, какие-то доли процента. Всем, кто мне действительно дорог, я бы сказал и говорю, просто валите куда угодно любым способом. Никому не верьте, ничего не просите, выкиньте телефон, сбегите за границу, в тайгу, спрячьтесь в подвал, налейте подсолнечного масла на лестницу, не явитесь по повестке, идите в тюрьму вместо армии, если уже поймали, и так далее. Буквально ничего не может быть хуже убоя. Любые средства самозащиты хороши. Главное понимать, что прав никаких ни у кого не будет в этой связи. Это гулаговская система по принципу действия. Но время работает на вас. Либо шах сдохнет, либо и шаг, либо это одно и то же.
Сейчас не тот момент, чтобы выгадывать, где условия будут получше, говорит на своем канале главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Первым делом нужно для себя принять решение, потом не сомневаться и действовать. Во-первых, не загоняйтесь особо мыслями о том, как много всего нужно сделать для отъезда, как это трудно и как не хочется все бросать. Сейчас вопрос состоит в том, жить ли ради себя и своих близких или умирать за Путина. Так что переживания насчет привычной комфортной жизни следует пока оставить. Бывают веские причины не уезжать. Например, необходимость заботиться о немощных больных родственниках. А бывают внутренние отговорки, когда мозг цепляется за любую возможность не принимать судьбоносного решения. Попробуйте понять, с чем вы имеете дело и насколько ваши причины остаться на самом деле важны по сравнению с вашей жизнью и здоровьем.
Судя по ценам на авиабилеты и столпотворению в аэропортах, многие россияне все это хорошо понимают, комментирует Сергей Медведев.
Аэропорт Внуково сегодня выглядит как сборный пункт в день призыва. И еще вспоминались афганцы, цепляющиеся за шасси последних С-130 из Кабула. И как многие смеялись над этим фото. В Россию пришел свой Талибан.
Некоторые россияне, между тем, возмущены тем, что Европа не открывает призывникам границы. Аглая Рыженко.
Европа решила подпереть призакрытые русские границы швабркой. Визу получить сложно, аннулировать легко. Некоторые особо пылкие страны, типа Латвии и Эстонии, вдруг загорелись исполнением российских законов и собираются возвращать уклонистов в объятия родины, где их ждет 10 лет и мобилизация из тюрьмы. Финляндия собирается просто не пускать бегущих от мобилизации через свою территорию. Типа «идите, убивайте украинцев, нечего уклоняться». Это вообще что?
Но никто не мешает ехать в те страны, где россиян пока еще принимают. О том, где сейчас чаще всего переходят границу, рассказывает журналист Илья Красильщик, создатель канала помощи иммигрантам Helpdesk Media на канале Ходорковский Лайв.
Для Сибири, Дальнего Востока есть Монголия, есть Казахстан, есть граница с Азербайджаном, я, к сожалению, про нее ничего не знаю, и есть граница с Грузией, про которую я как раз знаю очень хорошо. На границе с Грузией на данный момент мы знаем, что очередь на состояние на несколько часов назад. Срок пересечения границы оценивался в 24-28 часов. При этом понятно, что это крайне грубые прикидки. Люди прибывают. Еще вчера было видно, что просто люди начали ехать, там, не знаю, из Москвы. Еще вчера было пусто, видно, что люди успели вот преодолеть это расстояние, и все, они стоят. Я знаю людей, моих знакомых, которые сейчас ориентируются на то, что они будут стоять 3 дня. Связано это не только с наплывом людей, но и с тем, что на границах идут допросы. При этом пока что мы не знаем случаев. Ну вот, извините, у меня час был на связи, может, без связи, может, что-то случилось, но мы пока не знаем случаев того, чтобы людей не пропускали.
В Казахстане к уклонистам относятся сочувственно. В Телеграме появилось множество чатов, где жители разных городов предлагают свою помощь беженцам, пишет журналист из Казахстана Михаил Казачков.
У многих переселенцев нет возможности быстро найти жилье или работу. Их пускают к себе, кормят, помогают вещами, объясняют, как надо себя вести. И, как мне кажется, это сработала наша генетическая память. Наши бабушки и дедушки спасали корейцев и немцев, потом чеченцев и ингушей, жен врагов народа и самих врагов народа. Делились едой, одеждой и кровом. Несколько лет назад в Грозном местный аксакал рассказывал мне, как они в детстве с мальчишками-казахами собирали по утрам кизяк, чтобы топить дома, а потом раздавали всем. Во время войны делились даже навозом. К нам сейчас едут разные люди, плохие и хорошие. Но все они проголосовали ногами против войны.
Бывший президент Монголии на днях обратился к жителям Бурятии, Тувы и Калмыкии. По его словам, эти национальные меньшинства пострадали на войне больше всех. Сотни были ранены, тысячи были убиты. «Мы в Монголии встретим вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем», сказал он в видеообращении, которое опубликовано в Ютьюбе. И россияне едут. На границе с Монголией сейчас тоже очереди. Твиттер «Кузнец Вакула».
Похоже, что через 3 дня Грузия и Армения удвоят население. Это при том, что Армения сама в конфликте. Но больше всех в шоке монголы. Они не ожидали такой массовой репатриации через 700 лет.
Едут даже те, кто до этого вроде как поддерживал спецоперацию. Иронизирует на своем канале Александр Невзоров.
Мобилизация – это, помимо всего прочего, отличный тест и на тупость тоже. Даже те путинисты-патриоты, у которых в черепе есть хотя бы мозжечок, они сейчас осаждают грузинские и казахские, и киргизские границы, спешно отдирая со своих машин всякие мерзкие ЗЮ, закапывая, а порой и проглатывая колорадские ленточки и другую символику путинского Вечного Рейха. Вот все эти умные путинисты, они в очередях, они все бегут. Там у пограничных пунктов все каналы засыпаны символикой русского мира, обрывками наклеек с буквы ЗЮ и жеванными колорадскими ленточками и значками «Единой России».
Некоторые путинисты провожают своих бывших единомышленников без жалости. Алексей Мухин.
Мобилизацию стоило объявить хотя бы для того, чтобы крысы сбежали с корабля. Прощайте, деграданты и паникеры.
Александр Коробков-Землянский.
Некоторое количество знакомых, приятелей и бывших коллег уехали за границу. Сбежали, если называть вещи своими именами. Пишут, поддерживая видимость сохранения отношений. Вроде по-русски, а уже иностранцы. Другие интересы, другие ценности. А я не знаю, о чем с ними разговаривать и зачем.
Но среди сторонников режима много таких, кто чувствует себя обманутыми. Говорит главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале «Глянул Грэм».
Самое интересное, мне кажется, знаете, по поводу отрезвления. Мне очень нравится, что я видел там 3 комментария за последние 2 дня. Людей, которые пишут в социальных медиа, я думаю, что это реальные люди, они говорят, нет, ну нас-то зачем на войну, мы же за нее. Это противников войны, это предателей, вот либерастов всяких, их нужно отправлять на войну. А они там погибнут за родину, тем самым искупят свою вину. А мы и так войну поддерживали, зачем же нас туда отправлять? И мне кажется, это вот такое ощущение, такое глубинное, что как бы Путин предал, да, вот как бы люди ему доверились, а он хочет от них на самом деле умереть. Это очень обидно, понимаете, гораздо лучше участвовать, быть зрителем ток-шоу Соловьева, чем действительно оказаться на войне.
Часто встречается мнение, что все это начало конца путинского режима. Но некоторые комментаторы не спешат с прогнозами. Например, политолог Владимир Гельман.
Недовольные мобилизацией россияне вынуждены спасаться кто как может. И меньше всего думают о том, как бы свергнуть режим, который, в свою очередь, предпринимает активные усилия по противодействию любым коллективным действиям. Это не означает, что такая ситуация не изменится. Но не стоит ждать, что она изменится быстро, и что массовая гибель мобилизованных на поле боя сама по себе приведет к кардинальным изменениям.
В то же время очевидно, что мобилизация – это большой шок не только для простых граждан, но и для всей системы, говорит журналист Максим Курников в стриме на канале Ильи Шепелина.
Мы можем наблюдать, как режим, основой которого всегда была демобилизация, демобилизация политическая.
Просто не лезьте никуда.
Никуда. Демобилизация во всех смыслах. Да? Любой, кто пытался мобилизоваться, причем даже за власть, да, даже что-нибудь выгодное власти. Я просто напомню, что русские националисты – это одна из самых репрессируемых групп вообще политических заключенных. Да? Большая часть политических заключенных – это как раз русские националисты, которые сейчас также топят за режим, да, во многом. По всем фронтам всегда была демобилизация. И тут вдруг этот режим проводит мобилизацию. Это очень интересно посмотреть, как у него это получится, потому что он перерождается вот не какими-то уже лозунгами, да, а по-настоящему структурно. И вот это интересно посмотреть, как это все произойдет и выдержит ли этот стресс, этот режим. Потому что стресс, конечно, большой. При этом я не разделяю прям таких настроений, что все, капут, кранты, все поняли. Я думаю, что какого-то взрыва прямо сейчас не будет. Но то, что это огромный стресс для режима, это факт.
Дополнительным фактором стресса становятся протесты, которые сейчас вспыхивают то в одном, то в другом регионе. Аббас Галямов.
В Дагестане сегодня народные сходы против мобилизации. Помните, я писал, что в национальных республиках может прорвать в первую очередь. В них ведь многие себя скорее с украинцами ассоциируют, чем с Россией. Там политика в моменты обострения приобретает сильный этнический окрас. И то, что в Москве или Челябинске выглядит как война России с Украиной, в Махачкале и Якутске воспринимается как война русских с украинцами. Ну а поскольку русские в этой ситуации оказываются в роли имперского народа, то лакцам и якутам становится непонятно, зачем им в этом участвовать.
Алексей Алистович.
Российский аппарат управления не готов к таким нагрузкам. Он не справился со снабжением, управлением и применением профессиональной армии. На местах раскручивается бардак, который рано или поздно парализует систему, а потом обрушит ее способность действовать адекватно. Выраженное недовольство в Чечне прекратило мобилизацию в республике. Также могут остановить мобилизацию в Дагестане, где, похоже, Кремль ведет целенаправленное уничтожение мужчин, способных дать отпор. Кто не захочет быть частью массы, которую гонят на убой, может отстоять свое право не участвовать в путинской войне.
Хаос нарастает. В Рязани мужчина поджег себя, чтобы не пойти в армию. В Иркутской области призывник расстрелял военкома. Тем временем Путин, по слухам, сразу после объявления мобилизации уехал отдыхать на Валдай. Видимо, решил взять паузу до пятницы, когда, опять же, по слухам, он может объявить аннексию новых украинских территорий. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!